Вот мы говорим о князе Владимире, как святом и апостоле. А ведь возникает вопрос, а что такое побудило его принять христианство? Это же язычник, который вел соответствующий образ жизни. В чем дело? Что произошло? Очень важный вопрос, который касается, как мне кажется, каждого из нас и всего, и любого даже общества человеческого. Он князь, все у него было возможно. Но есть одна великая истина, которую я процитирую не на русском языке, а на славянском сначала, но потом могу сказать и по-русски. По-славянски звучит вот так, очень красиво. Мед, то есть мед, обред яжть умеренно, да никак упресыщен изблюешь. То есть, найдя мед, будь осторожен, не ешь много. В противном случае тебе придется его извергнуть. Князь Владимир уже жил в том, обращаясь к какой эпохе, уже, если хотите, при всех благах коммунизма, при всем Царстве Божие на земле, все позволено, все, что он хотел, все имел. И представьте себе, оказывается, какой характер носит человеческая психология это. Да, сначала очень вкусно, интересно, а потом человек начинает искать чего-то другого, опять удовлетворяет. И дальше, это удивительное дело, человек бездомная бочка. Ему очень трудно удовлетворить до конца и навсегда. Одной из причин того, что князь Владимир, имеющий все, что нужно для этой жизни и ее удовольствия, и вдруг принял христианство, это разочарование. Душевное разочарование. Он видел пустоту этой вот, так сказать, привольной и счастливой, если посмотреть со стороны жизни. Все приедается, все надоедает. И потом умный человек, он же видел, что человек не вечен на земле. А дальше что? Он думал. И это, я скажу, такое качество, которое присуще очень многим, но умным людям. Много людей неумные, они просто не думают. Живут, как живется. То есть, как скотики. На четырех ножках, только здесь на двух. Умные люди думают и понимают. И надо что-то решить, какой-то вопрос принципиальной важности. Действительно, и зачем я живу, и для чего я живу, и что проку мне от того, сейчас я поел, а потом все уже мне не хочется, уже не интересно. Это была одна из причин, что именно князь Владимир принял христианство. Это была незаурядная личность. Да, был широченный размах. Это была широкая натура, очень широкая. И вот эта широкая натура, она и смогла, наконец, прийти к тому, чтобы задуматься и принять решение. Не так просто он принял христианство. Он достаточно хорошо изучил, как об этом даже говорит легенда или сказание, о том, что он посылал послов к различным, в различные стороны, изучал религии, если хотите, знакомился и остановился на византийском христианстве, то есть православии. Мы теперь привыкли, православие и так себя запросто говорим. А ведь если бы так серьезно подумать, то это же это удивительное благо, что Владимир именно принял, нашел в византийском христианстве, православии, ту истину, которую он искал. А ведь к нему приходили послы из Запада и из Рима. Умный человек. Что было бы с нашей Русью, если бы случилось наоборот? А что было бы? Вот только сейчас говорили выступающие, что из себя представляет Запад. Какая идеология там. Я не говорю о людях. Люди очень во многом похожи как и наша. Я говорю о руководителях народов, о той идеологии, в которой живут. Вы посмотрите, ведь дерево узнается по плодам. Так сказал Христос. И какие же плоды? Ну что, чему Россия мешает, что вы лезете к нам? Живите. Вы же говорите, что вы хорошо живете. Все нормально. Мало. Дерево узнается действительно по плодам. Вот то, что сейчас только вот мы смотрели, то, что Даллес что предлагал. Скажите, может порядочный человек такое предлагать? Нет. Конечно, нет. Это ужасно. А те средства, которые осуществились и осуществляются, в частности и у нас, к великому сожалению, о чем не свидетельствуют. Ведь ни один порядочный человек никогда не может пропагандировать разврат, бесовщину, сатанизм, оккультизм. Тут нужно что-то такое, откуда это идет? Мы никак не хотим принять той мысли, что в человеке два начала. Действительно, у него есть начало божественное, как образ Божий. И есть то падшее, что мы именуем часто как началом злым, темным, сатанинским. Да, это, оказывается, все есть. И вот теперь мы видим, Россия это, оказывается, несмотря на все перипетии истории, сохраняет еще пока какой дух. Его великолепно выразил Федор Михайлович Достоевский, когда сказал, что не смотрите, что в нашем народе даже есть то и то и то. Посмотрите, чем он живет, к чему он стремится. И до сих пор Россия, посмотрите, это единственная, можно сказать, страна сейчас в мире, которая еще стоит вот на пути вот того зла, носителем которого сейчас, лучше сказать, передовым носителем, являются Соединенные Штаты. Россия мешает. Чему? Чему? Ясно, чему. Даллес великолепно сказал, чему. Нужно, конечно, понять, что не просто только решение одного князя Владимира произвело такой революционный переворот в нашей, я бы сказал, вере и в нашем духе. Конечно, наш народ был еще соответствующим. Да, именно наш народ. И вот это качество нашего народа, которое заключается прежде всего в чем? В той всемирной отзывчивости, о которой говорил Достоевский, всемирная отзывчивость, она что выражает? Выражает основной догмат, если хотите, христианской веры, который заключается в том, что Бог есть любовь. Посмотрите, мы принимаем всех. Мы никого не ненавидим. У нас могут все жить спокойно люди самых разных национальностей. Я почему об этом говорю? Потому что мы знаем, смогут ли во многих ли местах, во многих ли народах жить наши русские, чтобы также могли свободно и жить, и делать, и торговать, и управлять. Это посмотрите, какая разница. И какой имеет это, какая характеристика нашего человека. Сейчас мы видим и слышали, что на Россию брошены все силы, чтобы сломить этот, может быть, последний предел, за которым уже будет полное господство вот того сатанинского духа, о котором мы видели. Мне бы хотелось в связи с этим обратить внимание на то, что представляется самым главным и самым серьезным. Те средства, с помощью которых можно убить и разорить Россию. Первое – так называемая свобода. Кажется, такое хорошее слово. Посмотрите, что за ним стоит, за этой свободой. Как-то я прочитал одну статистику, американскую, и там журналист пишет, что, оказывается, молодой человек к 18 годам становится свидетелем 150 тысяч преступлений, из которых 25 тысяч убийства. Неужели мы не понимаем, что никакое внешнее впечатление не остается без следа в душе человеческой. И оно вызывает соответствующий резонанс. Оно уже ориентирует человека. Посмотрите те жестокости, которые преподносят. Эти фильмы ужасные для детей, где приучают к жестокости. К жестокости приучают. Зачем? Не зачем, а почему. Мы никак не верим, что есть дьявол, и который не зачем это делает, а потому что он дьявол. Вот почему. Та свобода, за которой сейчас ратует Запад, и которой пытаются и насаждают всюду, где это только можно, и в первую очередь пропаганда в России, с чем связано это, с какой аморальностью? Посмотрите, только достаточно одного этого, чтобы уже увидеть, что стоит за этим понятием. А Шарли плюнуть в душу миллиарду верующих мусульман. Плюнуть, святыня. И вдруг вам эти жуткие, отвратительные, безобразные карикатуры на того, кто для людей является великим примером, великой святыней. И это называется свободой. Я помню, когда это услышал, увидел, то и говорю, как жалко, что не нашлось человека, который бы подошел к этому Оланду, плюнул бы ему в физиономию и сказал бы: «Свобода». Ну-ка, как вы? Именно к этому призывают они. Здесь нет. Кожа, моя кожа, не трожа. Вот оказывается, что, с чем мы имеем дело. И еще это возмущение такое. Это такие, знаете ли, сцены изображают. Шарли – это я. Да здравствует свобода. Франция не отдаст своей свободы. Это такая нам свобода нужна, да? Надо понимать, Христос замечательную высказал, ну, я бы сказал, мысль, выражаясь человеческим языком. Делающий грех есть раб греха. Грех – это нечто грязное. Вот что такое грех. И оказывается, человек, который пойдет по этому пути, он действительно сам становится грязным. И в конечном счете превращается в неизвестно что. Свобода без правильной, я бы сказал, правильного мировоззрения – это ужасная вещь. Почему Россия стоит всегда за православие? Потому что убедились и на опыте жизни самой, и, если хотите, даже в области философии, литературы, искусства, о котором здесь говорилось, так убедились, что действительно православие – это делает человека чище, делает его святее, а всю жизнь меняет как таковую. Вот говорили здесь о тех бедах, которые перенесла наша страна в начале там, 20 века. Почему произошло-то, когда мы обратим внимание, обратим, что писали наши лучшие люди России 19 века, конца 19 века, начало 20-го, то поймем почему. Отступление от православия. Что значит православие? Не думайте, что говорим о православии, как вот что-то такое. Под православием что разумеется? Разумеется, вот тот правильный образ человека. Какой? Святой. Правильный образ мысли, правильный образ деятельности. И как, к чему он сводится? Опять приходится говорить и повторять. Если Бог есть любовь, то все должно восводиться к этому. Россия этим живет. И больше всего именно это возмущает тех, кто является носителями совсем противоположного духа. Итак, первое оружие, которое используется сейчас против России, это, увы, такое хорошее, как кажется, слово «свобода». Второе, на что хочется обратить внимание – толерантность. Здесь уже упоминалось, что такое толерантность. Впервые это вообще-то термин, который употреблялся в медицине. Толерантность что такое? Вот дали яд, организм не реагирует, не выбрасывает. И что с ним? Скончался. Толерантность – отсутствие реакции на то, что вводится. И представьте себе, если не будет, если будет отсутствовать реакция на разложение, моральное, допустим, разложение, на дикие идеи, на оккультизм, на сатанизм и так далее, это что будет такое? Гибель человека, гибель народа. Толерантность – это отсутствие вот, положительной реакции на то зло, которое вводится. Перепутали совершенно разные вещи. Одно дело – уважение к убеждениям другого человека. Да, он имеет на это право и уважает ваше право. Другое дело, оказывается, не смейте ничего сказать против этого негодяя, который творит преступление, убивая уже не просто тело, когда тело, о, тут закон, убивает душу, молчите. Вы слышите, какое издевательство, тело, все, вас под суд, душу убивает. Что вы, это пожалуйста, сколько угодно, никаких проблем в этом нет. Вот эта идея толерантности, которая, опять-таки, под каким соусом преподносится, с каким лукавым, я бы сказал, в каком лукавом контексте, каком же? Не смейте бороться ни с чем тем, что нам, кому-то нам нравится. Представьте, что было бы в науке, если бы ученые не только не обсуждали различные теории, а прямо не противостояли друг другу. Какие битвы там идут в области науки? Кто прав, кто виноват? Нормально? Конечно. Если этого не будет, если толерантно все примем, наука тут же умрет. Ну как же? Невозможно. Где нет дискуссий, где нет доказательств, где нет опровержений, никакая наука невозможна. Всем это понятно. И посмотрите, с какой силой опять и эта идея внедряется сейчас в наше общество. И третье, на что хочу обратить внимание, так сказать, покажется, может быть, вам весьма специфическим, и что говорит человек, ну, со стороны там, богословия, религии. Чрезвычайно важный момент. Уже достаточно давно была высказана идея о равноценности всех религий вообще. Неважно, какие. Еще знаменитый Рамакришна в 19 веке, тут йог, который говорил, а все равно, Христос, Будда, Магомед, Кришна, это все одно и то же. Это все один. И неважно, что. Но, ну, сказал, ну, хорошо, были попытки, они предпринимаются постоянно, говорить об этом, но что сейчас происходит? Сейчас совершенно мы вступили в новую фазу. Фаза, основная идея которой заключается в том, чтобы показать, что сутью религии являются какие-то мистические переживания. А сама основные идеи, моральные принципы религии не имеют никакого значения. Это не имеет значения. Как вы веруете? Чего вы придерживаетесь? Главное, все религии говорят об одном и том же. Человек может переживать что-то. Что-то мистическое, возвышенное. Сами понимаете, что при такой идее основное острие направлено на что? На две религии мировых, для которых вероучение и мораль имеют важнейшее значение. Речь идет о чем? О христианстве и мусульманстве. Для прочих религий это не имеет такого значения. Зато эти две религии, действительно, они могут быть полностью разрушены, если эта идея единой, универсальной религии, да, пройдет, войдет в жизнь. Почему я говорю, что сейчас наступило особенно серьезный, наступил серьезный момент? В 1986 году не кто-нибудь, а римский папа Иоанн Павел II собрал Всемирный конгресс религий, Всемирный форум такой, молитв за мир, куда были приглашены, вы знаете, сам был, во-первых, этот папа, патриарх Константинопольский был Варфоломей, митрополиты были, и в частности от нашей церкви был один, так были шаманы, были колдуны, в общем, представители всех, насколько это возможно, религий. Кажется, хорошее дело. Хотя, правда, странно, что тут было такого особенного, чтобы собирать, чтобы сейчас молиться о мире. Еще ничего такого не было. Это было только начало. Мы дальше видим другое уже развитие, что уже они не только созываются вместе, а прошло несколько лет, 10, и оказывается, и шаманы, и католики, и мусульмане, и кто только нет, вместе уже молятся. Какая идея-то здесь? Оказывается, есть один Бог, и все религии, оказывается, поклоняются одному и тому же Богу, только по-разному. Идея, посмотрите, как здорово, не правда ли? Бог же один? Один. Религии по-разному понимают? Да. Так что еще нужно? Это же так и есть. Какой коварный шаг. Нет, Бог-то один, а каждая религия поклоняется своему образу Бога, Бога, и живет, и действует по образу этого Бога. Какого Бога? Который является ее образом. То есть в каждой религии свой Бог. Поэтому апостол Павел, например, предупреждает и говорит: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». А знаете, о ком идет речь? О язычниках, которые поклонялись там Зевсу, Аполлону, Венере, Афродите и так далее. Не хочу, чтобы поклонялись. Оказывается, нет, Бог-то один. А исказить образ Бога можно настолько, что он может превратиться уже в дьявола. И поклонение начинается дьяволу. Еще раз. Чтобы это было понятно, к чему ведет эта идея. Оказывается, какая коварная мысль – один Бог. Нет, в каждой религии свой образ Бога. И по нему она, эта религия, верит. По нему живет. По этой морали действует. Это в высшей степени важная мысль. Потому что если только эта идея восторжествует, она имеет сейчас очень широкий размах, и все, и пропаганда ее идет с очень большой силой, то есть, повторяю, тогда все христианские истины теряют всю свою силу. Все мусульманские основные истины становятся абсолютно ненужными. Все не нужно. Одна религия какая? А как хочешь, так и верь. Как хочешь, так и верь. И будто бы при этом человек поклоняется все тому же единому Богу. Забыли простые вещи. Что такое поклонение Богу? Разве это поклоны, которые мы делаем, что ли? Совсем нет. Поклонение Богу называется та жизнь, которую я веду в соответствии с верой и моралью своей религии. Вот что такое поклонение. А не просто, знаете ли, человек стал на колени, да, или перекрестился, или еще сделал что-то такое. Вот о серьезной опасности вот этого явления, которое затрагивает, как мы видим, и культуру всю, и моральную жизнь, и религиозные верования. Об этом мы слышим самые авторитетные высказывания и предупреждения. Действительно, очень серьезные. Посмотрите, что патриарх Кирилл сказал. Он говорил о модели так называемого мультикультурализма, который возникла, кстати, в США и потом принята в Европе. Эта концепция, говорит он, ведет к фактически полной утрате своей сущности теми религиями, в которых вероучительные истины являются основой всей их веры и жизни. Вот те основные три опасности, перед которыми сейчас стоит свобода, толерантность и универсальная религия. Как хочешь, все равно ты веришь в Бога и все равно им поклоняемся. Не дай Бог, если мы не сможем противостоять этому, тогда наступит действительно та беда, которая уже потом, которую не исправить. Ибо надо же понимать, дух творит себе формы. И каким духом мы будем заражены, тот дух создаст и всю нашу окружающую жизнь. Благо или зло, оказывается, находится в руках человека, как такового. И человек действительно свободен, и он должен, в конечном счете, избрать. Православие, по крайней мере, говорит, избери благо и отвергни зло, и тебе будет благо. Спасибо.